эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 8 часов 11 минут. Сегодня суббота, 1 августа 2020 года. Первый день последнего месяца лета. Вас приветствует звукорежиссер Нина Хальзева и ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. В первой части «Нового кругозора» читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина представят книгу современного американского писателя Гэри Шмидта «Беда». Как гласит анонс издания, это захватывающая история одного увлекательного и опасного путешествия, которое начинается с большой трагедии, а заканчивается примирением со своим врагом и самим собой. Книга рекомендована для подростков. В рубрике «Своевременный театр» Ольга Камари расскажет о новом спектакле инженерного театра «Ахе», фрагмент которого был представлен в рамках летней лаборатории фигуративного театра. Завершит первую часть рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Тема выпуска «Творческая юность гениев». Продолжение. А сейчас слово нашему юному автору. Фрося прислала нам это звуковое письмо из Севастополя.
Фросины рассказы. Фросины рассказы.
Здравствуйте. Сейчас я нахожусь в городе Севастополе. Я здесь уже очень давно, и место, где я живу, знаю очень хорошо. Так вот, по дороге от этого места до пляжа был пустырь. Точнее, это был такой дикий парк, который зарос травой и деревьями. Там были только импровизированные дорожки, которые вытаптывали люди. В целом, этот парк был похож на саванну. Одинокие акации и яркий закат. Когда я шла, мне казалось, что на меня выпрыгнет лев. Один раз так, кстати, и случилось. Только это был не лев, а кот, который принял мою маму за добычу. Это было очень страшно. Еще один раз мы видели в этом парке дикую сову и несколько летучих мышей. Это тоже было весьма пугающе. Тогда еще на окраине этого парка стояли люди, которые за деньги, естественно, давали покататься на верблюдах, лошадях и пони. А посередине парка был специальный лагерь, в котором ты мог приехать, если у тебя есть палатка, поставить ее. Моя сестра ночевала там несколько дней, и ей вроде очень понравилось. В прошлом году мы приехали и увидели, что парк закрыт заборами. Там идут какие-то строительные работы. Мы уже подумали, что там построят какие-нибудь дома, и очень расстроились. Зимой, когда я уже была давно дома, прошло довольно много времени, и я решила посмотреть ролики в интернете про этот парк. Я увидела несколько видео, которые люди снимают сами про свой день. То есть, куда они пошли и что сделали. Это называется влоги. Так вот, в этих видео они показывали парк, и мне он тогда очень не понравился. Скорее всего, это было потому, что ролик был снят зимой, а если я в Севастополе, то только летом. И даже тот пустырь никогда не видела в зимнем цвете. Все серое, солнца нет, деревья и трава не зеленые и не желтые. На этих видео было видно только детские спортивные площадки. И, в общем-то, и все. Я тогда очень расстроилась и ждала, когда же мы туда поедем, и я увижу парк сама. И вот, наконец, спустя полгода я приехала. Мне как будто показали другой парк. Солнце светит, птички поют, высажены цветочки, лаванды и розы. В этом парке, отродясь, не было кипарисов, а теперь из них целая аллея. Ночью парк был еще красивее. Загорелись огоньки, и все сияло. Теперь это место стало очень популярно, и очень много людей приезжают сюда. Надеюсь, и я приеду.
Гремет в порту, верят корабли в мою мечту. Всем ветрам назло, я спешу на зов дальних неизвестных островов. Субтитры сделал DimaTorzok. хочу я стать. Море подари свои шторма, пусть до самых звезд летит корма. Палубу качай, с ног сбивай меня брызгами холодными.
Журнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, мы с вами уже обращались к творчеству современного американского писателя Гэри Шмидта, преподавателя из штата Мичиган. И вот еще одна его книга с кратким названием «Беда». Боюсь, кого-то такое слово может и отпугнуть, но если читатель окажется смелым, то с большим интересом прочтет эту захватывающую историю увлекательного и опасного путешествия, которое начинается в самом деле с большой беды, а заканчивается полным примирением и со своим врагом, и с самим собой, что у взрослых-то нечасто встречается, а тут речь о подростках. Наталья Михайловна, вам слово.
Уважаемые родители, мы представляем вам книгу для подростков, где главными героями являются подростки. Это приключенческая книга, это целая история, совершенно неожиданная для читателя, очень интересного автора Гэри Шмидта. Мы уже знакомили вас с ним. И когда начинаешь читать первые страницы этой книги, возникает ощущение, что сейчас вы окажетесь в таком удобном, комфортном романе, где действие будет разворачиваться не спеша и очень приятно для читателя. Ну, например, первым словом Генри было «синий», первым вкусом, который он помнил, был вкус соленой воды, первым по-настоящему ценным главным рождественским подарком был каяк, и в то же утро Генри отнес его на море, потому что оно и не думало волноваться, ведь беда была далеко-далеко от них. Вот это уже первое ощущение, и оно продолжается на нескольких примерно страницах, когда мы знакомимся с местом, где живет семья главного героя, подростка Генри, с домом, в котором они живут. Это старинный дом, ему 150 лет, его деревянные опоры были все такими же прямыми, как в тот день, когда их вытесали. И проводя рукой по огромным дубовым брусьям, на которые был настелен пол, Генри чувствовал зазубрины давнишние следы топора. 150 лет дом перестраивали, достраивали, снова перестраивали. И так под крышей из тяжелого темного шифера в нем появилась 3 лестницы, ведущие на 2-й, 3-й этажи и так далее. В любом из 8 каминов этого дома Генри мог встать во весь рост. Мы видим, что в северной гостиной стояла азиатская лакированная мебель. В 19 веке привезенная морем из Гонконга и Сингапура южную украшала коллекция французских импрессионистов, в том числе 2 картины Ван Гога и 1 маленькая Ренуара. Более того, описание дома, занимающее несколько страниц, причем оно сюжетное, оно очень интересное, его легко представить себе, заканчивается словами отца Генри, который говорит сыну: «Этот дом простоит до конца света», благоговейно говорил отец Генри. И Генри ему верил. Вместе с тем роман называется «Беда». И беда приходит вот буквально в первой же главе. Беда приходит совершенно неожиданно в этот дом, фешенебельный дом состоятельной семьи, где дети учатся в изысканных частных школах. Генри не один ребенок в семье, у него и старший брат, регбист, замечательный спортсмен, надежда школы, победитель всех соревнований. Есть сестра Луиза. Все они хорошо учатся, все они заметны в своем небольшом городе на море. И, в общем, ничто не предвещает каких-то конфликтов. А конфликт оказывается рядом. Конфликт оказывается рядом, и этот конфликт приходится разбирать, в нем как-то ощущать себя, не отталкивать его от себя, взрослеть в нем. Приходится ребятам, вот самим этим самым детям, подросткам и их друзьям. Этот роман, конечно, о том, как тяжело подростку, уже не ребенку-подростку, который привык к определенному уровню комфорта, как ему тяжело оказаться в совершенно нестандартной для него ситуации. Нет, он не становится бедным, нищим, у него все то же самое, тот же дом, та же школа, та же красивая форма, то же уважение окружающих. Да, собственно, он и живет в фешенебельном городе. Там нет нищеты. Но вместе с тем он и его семья оказываются в совершенно неожиданной ситуации беды, которую вроде бы никто не ждал. Она не должна была прийти. Все было хорошо, опасности ничто не предвещало. Но пришла беда, и с этой бедой вместе надо как-то жить. Мы видим, что этот роман разворачивается психологично. Подросткам, безусловно, интересно его читать. Подросткам 15, 16, 17, 18 лет, когда они не просто выстраивают отношения с ровесниками, а уже делают это вдумчиво, часто придирчиво по отношению к будущим потенциальным друзьям, избранникам, избранницам. И вот эта тщательность, с которой люди, думая, начинают выбирать, подбирать друзей, проверять себя и свою дружбу, она здесь представлена разнообразно в этом романе. Здесь мы видим ситуации, в которых подросткам нужно принимать решения. Вот это одна из любимых тем литературы для молодежи, когда, как, в каких обстоятельствах, каким путем молодой человек, юноша, девушка должны принимать решения в том случае, когда уже не на кого оглядываться, когда уже нельзя оглядываться, а нужно делать это самому. Здесь очень много психологии, вот, литературной психологии, я имею в виду художественной, что, конечно, ценят читатели-подростки, так как здесь не просто захватывающий сюжет, а именно ситуации, внутренние монологи, дружеские с подковырками диалоги, неожиданные развороты событий, многослойные, когда одно и то же событие, случившееся совсем недавно, имеющее прямое отношение к сюжету беды, оказывается, открывается с разных сторон. На самом деле, по большому счету, этот роман посвящен
посвящен, еще раз повторю, по большому счету, он посвящен открытию подростка и, скажем, подростка из состоятельной семьи, поражает мысль следующая. «Мир так прекрасен, и все же в нем хозяйничает беда». Он сам это понял. Хотя до этого, будучи ребенком, он верил словам отца, что чем дальше ты строишь дом от беды, тем меньше шансов, что она когда-нибудь к тебе придет. Но чудес не бывает. И подросток понял это раньше своих родителей. Он смог эту беду пережить, он смог выстоять, он смог показать себя взрослым человеком, настоящим мужчиной, он смог взобраться на гору Катадин. Это еще один сюжет очень интересный, покорить ее, доказать себе что-то. Причем он смог обрести новых друзей, он смог побороть в себе ненависть. То есть очень большой, богатый пласт эмоций в этом романе, которые близки, понятны его потенциальным читателям-подросткам. Возраст читателей я уже вам назвала. Повторю еще раз на всякий случай. Мне представляется, что оптимально это читать где-то с 14 до 18 лет. Но думаю, уважаемые родители, что если среди вас есть любители современной молодежной прозы, то вам это будет тоже, безусловно, любопытно, потому что здесь очень много социальных моментов. Причем это абсолютно современная книга. Она не смягчает сегодняшний мир, но она подает его так, как он открывается ощущением подростка. Убеждена, что эту книгу нужно читать современным подросткам, и она, безусловно, придаст им какие-то силы внутренние, объяснит, докажет, что с бедой можно справиться. Это во-первых. И во-вторых, что жизнь – это не картинка, и родители не могут сделать всего за тебя. Они не могут тебя ввести в этот мир. Так что, уважаемые родители, эту книгу мы с Еленой Васильевной не случайно рекомендуем читать вашим детям, подросткам и молодежи.
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современного американского писателя Гэри Шмидта «Беда». А я, ведущая Елена Елагина, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Time to move on, time to get going. What last as a head, I had no way of knowing. But under my feet, baby, grass is growing. It's time to move on. It's time to get going.
Это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Кругозор.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Один из основателей инженерного театра «Ахе» Максим Исаев готовит новый спектакль, в литературной основе которого пушкинская сказка о золотом петушке. Театровед Ольга Камари поделилась своими впечатлениями и прогнозами.
Своевременный театр.
Здравствуйте. Русский инженерный театр «Ахе» готовит новую постановку. На этот раз она родилась в рамках летней лаборатории фигуративного театра, и пока зрителям был представлен только промежуточный показ. Но по окончании лаборатории спектакль войдет в репертуар театра «Карлсенхаус», где его и можно будет посмотреть. В литературной основе сказка Александра Сергеевича Пушкина «Золотой петушок». В сценической трактовке этого произведения театр верен себе. «Ахе», как всегда, работает с визуальной образностью, то есть именно визуальная составляющая спектакля выходит на первый план. Исследователи творчества этого театра даже утверждают, что «Ахе» занимают пограничное положение между театром и современным изобразительным искусством. Создателями подобного рода спектаклей часто становятся художники, поскольку им органичнее взаимодействовать именно с визуальными элементами, предметами, пространством, светом, компьютерными проекциями. И «Ахе» не исключение. Максим Исаев, который вел эту мастерскую на лаборатории, имеет соответствующее образование. В художественной школе, где он обучался, преподавали участники группы «Эрмитаж», которые и заложили будущему «Ахешнику» основы метода аналитического рисования. В 80-м году Максим Исаев поступает в Ленинградское художественное училище имени Серова на отделение промграфики. А в 86-м происходит повлиявшее на всю его дальнейшую творческую жизнь знакомство с Борисом Понизовским, великим мистификатором и теоретиком театра. Находясь под сильным впечатлением как от идей Понизовского, так и от него самого, в 89-м году вместе с Павлом Семченко и Вадимом Васильевым Исаев создает группу «Ахе», членом которой остается и по сей день. По сей день же, надо сказать, «Ахе» является одним из самых авангардных театров Санкт-Петербурга. Для сравнения, на Западе наиболее известные режиссеры-художники, работающие тем же методом, это Роберт Уилсон, Филипп Жанти и Жан-Пьер Ларош. Но вернемся к лаборатории фигуративного театра, в рамках которой состоялась мастерская Исаева. Напомню, пока зрителям показали только один из этапов работы над этой постановкой, и каким будет спектакль, еще доподлинно неизвестно. Поэтому я не буду его описывать, но немного приоткрою завесу и расскажу, на какие ожидания от этого спектакля можно рассчитывать. «Золотой петушок» в Карлсон-хаус точно будет ориентирован на работу с визуально-пластическими средствами. Слова здесь сведены до минимума, и в первой-третьей спектакле не звучат вообще. Я даже думаю, что этот петушок рассчитан скорее на взрослого зрителя, нежели на детского, хоть и поставлен, казалось бы, по сказке. Впрочем, ведь и сам Пушкин не писал для детей. Все свои 5 литературных сказок он рассматривал в рамках европейского литературного процесса. Сказочная канва в данном случае – фильтр, через который прорывается автор для своих потрясающих инноваций. По сути, также воспринимает сказку и Максим Исаев. Хотя справедливости ради надо сказать, что его сценический язык в этой постановке не назовешь инновационным. Режиссер использует уже найденные и вполне узнаваемые приемы, что, однако же, не делает «Золотого петушка» менее эффектным или качественным. С полной уверенностью можно рассчитывать на красивый, ироничный и интеллектуальный сценический текст. Режиссер использует возможности теневого театра, кукольного и пластического. Также важной составляющей в этой постановке является музыка. Для Исаева это одна из красок на палитре художника. Идти на такую постановку лучше всего всей семьей. Каждый прочтет ее на своем уровне. Так что для тех, кто в поиске, каким спектаклем отметить долгожданное открытие театрального сезона, «Золотой петушок» в Карлсон-хаус может стать вполне подходящим вариантом. С вами была Ольга Каммари. Не бойтесь ходить в театр.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу программу «Тайны Орфея», которая сегодня завершает наш небольшой цикл «Творческая юность гениев». Первую симфонию Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал, когда ему было всего-навсего 19 лет. Но уже в этом сочинении самобытность композитора проявила себя в полной мере. Полноценное умение выстраивать форму крупного плана, внимание ко всем деталям ткани, включая оркестровку, наконец, сам художественный мир симфонии, сочетающий откровенный гротеск с проникновенной лирикой и пронзительным драматизмом, вот те качества этого сочинения, которым предстоит властно проявить себя уже в последующем творчестве автора. Вместе с тем показательно другое. Педагог по композиции Шостаковича Штейнберг был учеником Римского-Корсакова, влияние которого оказалось на Шостаковича минимальным, за исключением качества высочайшей творческой ответственности, которую композитор сохранит всю свою жизнь. Звучит фрагмент второй части из первой симфонии Шостаковича. Thank you. Сергей Сергеевич Прокофьев тоже очень рано проявил свой талант. Начал заниматься музыкой он в 5 лет, а поступив в 13 лет в Санкт-Петербургскую консерваторию, он имел уже множество сочинений, чем изрядно шокировал приемную комиссию. Уместно напомнить, что начало 20 века – эпоха необычайного многообразия стилей и тенденций в искусстве, которая давала молодым авторам не только свободу выбора, но и соблазн подражания, полного подчинения тому или иному влиятельному направлению. Прокофьев уже в год окончания консерватории сформировал свой авторский стиль, в котором классицистская стройность мышления сочетается с богатым и терпким гармоническим языком, отточенной фактурой и удивительным мелодическим обаянием. Достаточно вспомнить энергичный первый фортепианный концерт, исполненный самим автором на выпускном экзамене.
Thank you.
В завершении нашей программы «Тайны Орфея» мы обратимся к творчеству Игоря Федоровича Стравинского. Его становление происходило стремительно. Несмотря на то, что занятие композицией у Римского-Корсакова он начал в 21 год. Тем более поразительно, насколько быстро автор обрел самого себя. После ранней симфонии, уже в погребальной песне, посвященной памяти учителя, явственно слышен голос Стравинского, который в полную силу зазвучит совсем скоро, в будущих балетах. «Жар-птица», написанная по заказу Дягилева и представленная в Париже, принесла первый значительный успех маэстро. Сказочный мир, вновь заставляющий вспомнить о наследии Римского-Корсакова, здесь предстает в цветущем великолепии оркестровки, щедрости гармонического колорита, но одновременно и максимальной дисциплине, полностью исключающей произвол фантазии. Отзвуки импрессионистской красочности, интонация русских народных песен – все это формирует удивительное единство стиля композитора. Финал из «Жар-птицы» Стравинского завершает нашу программу «Тайны Орфея». Пусть великолепие этой музыки сохранится в вашей памяти навсегда. В студии был ведущий Андрей Денисов. Хорошего вам настроения и всего наилучшего.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после рекламы и новостей. Во второй части кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». Культурологическая рубрика Жемели Садулаевой «Радужная оболочка» и литературное обозрение Федора Двинятина. А звуковое пространство посвящено жизни и творчеству французского певца и композитора Жильбера Беко.
Quand l'automne passe sur les portes, moi je suis le marchand d'oiseaux. J'ai des oiseaux de toutes sortes que je ne vends qu'aux gens comme il faut. Que je ne vends qu'aux gens comme il faut. Mais j'attends avec impatience que revienne l'été aux chansons. Puisque l'été, c'est les vacances et que je suis marchand de ballons. et que je suis marchand de ballons, faut me voir. Ballon, ballon, j'en ai des verts, des bleus, des rouges, et dans les airs parbleu ils bougent, dans les yeux éblouis des gamins. J'en ai des roses et des pervenches qui resplendissent le dimanche sur le va-et-vient des jardins. Ce n'est pas que ça me rapporte de quoi construire ma maison, mais j'ai des joies de toutes sortes à être le marchand de ballons, à être le marchand de ballons. Et ces ballons qui font des bons sont prisonniers d'un fil subtil mais assez long à cause des plafonds. Il est des fois où dans la joie ils s'enfuient vers le ciel. Les anges d'or en font à l'heure leur château d'arc-en-ciel. Quand l'hiver nous porte la neige, moi je suis le marchand de petits poissons, et l'on croirait voir, voir, voir un manège. Quand il tourne, tourne en rond, quand il tourne, tourne en rond. Mais que reviennent, oh que reviennent, que reviennent l'été aux chansons. Car voyez-vous, quoi qu'il advienne, moi je suis le marchand de ballons, moi je suis le marchand de ballons. Faut me voir, ballon, ballon. J'en ai des verts, des bleus, des rouges, et dans les airs parbleu ils bougent, dans les yeux éblouis des gamins. Et ces couleurs qui prinquent pâles, c'est l'arc-en-ciel que je trimballe par quelques fils au bout des mains.
Новый кругозор – это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Каждый понедельник с 21 часа 10 минут в рамках радиоканала «Ветер в окно» слушайте музыкальную программу Владимира Изотова «Мой путь». В каждом выпуске классика мировой эстрады и малоизвестные композиции в исполнении лучших певцов 20 века. Вас ждет встреча с вашими любимыми артистами и с теми, чей голос вы, возможно, услышите впервые. Но каждый из них шел к мечте своим путем.
Yes. It was mine.